Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим о фильме, который по традиции по пятницам на нашем YouTube-канале появляется новый документальный фильм. И вот это, все эти фильмы, они посвящены церкви, людям, церкви, православию. И сегодня у нас в гостях автор фильма, который мы на этой неделе выкладываем, «Иеромонах Максим Однорал», автор сценария и режиссер фильма «Ступени». Фильм посвящен таинствам православной церкви. Я правильно понимаю, что в той части, которая сейчас уже готова и вышла, там не все семь таинств?
Все семь таинств. Все семь. Да, это фильм про семь таинств.
А то, что у вас не домонтировано?
Ну, это другие темы. Ну, есть курс согласительных бесед, который утвержден синодальным отделом, и в него входят вот беседа про семь таинств. Собственно, семь таинств – это одна из частей вот этого курса. Остальные там рассказывают о Боге, о Троице, о разных вещах, которые связаны с церковью, плюс там исторические экскурсы какие-то. Вот. Ну, это достаточно большой такой объем информации.
Ну и объем работы, которую вы снимали в разных местах,
да,
материала.
Мы много поездили.
И нужна ли вам какая-то помощь с выходом оставшихся частей?
Да нет, надо только вот найти время и записать еще ведущего и смонтировать. Там, в общем-то, больше работы никакой не осталось. Все остальное записали.
Среди того материала, который уже представлен в фильме «Ступени», помимо крещения, есть красивые истории, рассказы и съемки венчания, это и таинство священства, таинство ели освящения, ну и оставшиеся еще таинства, далеко не все, которые там человек проходит, далеко не все, с которыми человек сталкивается в своей жизни. Но вот знание об этих таинствах, так ли оно важно в христианской жизни для людей? Ну, потому что не собирается человек становиться священником, но все равно это вот таинство, о котором ему почему-то положено знать.
Ну, он же должен знать о том, кто такой священник и почему он вот стоит у престола и еще и рассказывает нам чего, ну, не нам, в смысле, а прихожанам вообще обо всем. Зачем он нужен вообще, этот священник? Ну, у человека, вот у невоцерковленного возникают же такие вопросы. Почему священник, откуда у него такие полномочия, почему он нам рассказывает чего-то, почему именно он стоит у престола и службу ведет? Должен знать, конечно.
Часто ли вам приходится, представляя этот фильм, общаться с молодой аудиторией и как-то им вот... Когда снимался ваш фильм, я так понимаю, все-таки, когда только появилась сама идея, не было вот сами способы передачи информации, они постоянно меняются. Там, скажем, сейчас уже YouTube это не так модно. YouTube, если поговорить с молодыми людьми, это достаточно такая, как бы они сказали, наверное, олдовая штука. Сейчас TikTok и совершенно новые форматы. Как раз маленькие клипы. Может ли церковь присутствовать в таком формате и через такой формат рассказывать о своей жизни, о таинствах и богослужении?
Да, почему нет? Но это же всего лишь способ передачи информации, он любым может быть. Вопрос в том, что наш фильм все-таки рассчитан не на совсем молодую аудиторию. Ну, то есть тиктокеры, они еще не крестят детей, и как бы это не для них фильм. Ну, скорее скажем, не именно для них.
Я знаю взрослых тиктокеров.
Ну, больше это часть людей, которые крестят детей,
даже.
Они все-таки это адепты Ютуба, поэтому это скорее Ютуб все-таки. Да нет, мы его и на дисках выпускали, и раздавали там люди, которые приходят в храм креститься. Мы им раз диск вручили, вот они дома пришли посмотреть. Это не обязательно YouTube. В TikTok его сложно будет порезать, но...
Не обязательно этот фильм, а вообще сама форма проповеди через TikTok.
Да, почему
должна
нет?
ли церковь следовать современным технологиям, которые меняются очень быстро?
Осторожно, да, должна.
Вот недавно был Клабхаус. Я помню, я осенью был на одном мероприятии в Сретенской семинарии, и у меня брал интервью студент Сретенской семинарии, и как раз был какой-то вопрос, связанный с возможностью проповеди через современные технологии, должна ли церковь следовать. И что-то про Клабхаус мы как раз, который тогда только-только появился, заговорили. Я говорю, ну, через полгода про Клабхаус, наверное, никто не вспомнит, а будут какие-то новые штуки. Ну, я думал, что, конечно, чуть больше продержится, но нет, действительно, вдруг про него уже никто и не вспоминает. И не получится ли так, что мы много времени тратим на то, чтобы освоить какие-то современные технологии, которые только-только появляются и рискуют не продержаться и полугода, а вместо того, чтобы, может быть, развивать какие-то свои платформы?
Мы живем в современном мире, он динамичный, он развивается, и приходится как-то... Другой вопрос, нужно ли за этим бежать, вот, я не знаю. Честно говоря, из того, что я сейчас скажу, наверное, такую вещь, которая не соответствует тому, чего от нас ожидает сегодня церковь, но вот я слушаю то, что происходит в блогах, очень сомневаюсь, стал бы я вот так вот... чего-нибудь делать там, рассказывать в такой форме о церкви, о Боге.
Некоторые интересные. Мне кажется, здесь все дело
там есть
в харизме человека, в уровне образования, знаний, возможностей.
Вот в этом и проблема. Понимаешь, есть какая-то тенденция сделать из этого шоу, а церковь не может быть в формате шоу. Вот эти все попытки выступать в ТикТоках, в Инстаграме и во всех остальных платформах, я понимаю, что священники, которые это делают, они тянутся за трендами. Они пытаются на современном языке донести до людей информацию о Боге, о церкви, но вот у меня это вызывает какой-то, не всегда, но иногда вызывает какой-то диссонанс. Это все похоже на постановочные шоу, в которых мы пытаемся кого-то куда-то заманить, а мы этого не должны делать.
А может быть, тогда адекватная форма, когда этот священник в свое время состоялся в какой-то светской профессии или продолжает работать на светской работе, и если это как-то коррелирует с тем же ТикТоком или с какими-то еще платформами, где люди как-то себя позиционируют, да, и рассказывают, или рассказывают о каких-то вещах, которые в сфере их компетенции, но вот тут он еще и священник, и не обязательно он там в подряснике с крестом, но он просто обозначается как священник. Смотрят люди, и вот надо же, он такой классный специалист, а еще и почему-то священник. И что-то его в этом привлекает. А давайте посмотрим вообще, что это такое, почему у него еще есть и такая сторона жизни. Или не просто, или не обязательно священник, но как-то он вот как христианин тоже позиционируется.
Ну вот позиционируется Тута Ларсон. Она модно ведущая, она там популярный человек, и она одновременно с этим христианка. Вот в ее случае это смотрится лаконично, она не вызывает отторжения. Вот. А когда там священник в рясе с крестом надевает на себя там кепку модную и пытается как-то на молодежном жаргоне разговаривать с молодежью, может быть, это имеет право на существование, у меня это вызывает диссонанс. Я воспитан на... Ну, я когда в 6 лет ходил в церковь, у меня сложился стереотип.
Я помню, вы рассказывали мне как-то про доброго Дедушку Мороза, священника с большой бородой, который конфеты детям раздает.
Да. Вот для меня священник – это вот этот дедушка, и... который добрый, который никого никуда не погонит, который при этом, который разговаривает нормальным языком и не пытается опуститься до уровня 6-летнего ребенка и там, не сюсюкается с ним и не пытается как-то ему… То есть мы к нему тянулись.
Ну, это вообще удивительная достаточно история. У нас же есть целый проект, где мы говорим о церкви в советское время, говорим о людях, которые в советские годы ходили в церковь. И вот там чаще всего это какая-то история семьи, история священнической семьи. Но вот чтобы ребенок в 6 лет, я даже не припомню таких историй, чтобы ребенку в 6 лет в советские годы при полном отсутствии какого-то сопутствующего материала было интересно.
Ну, мне было интересно. Я однажды с бабушкой сходил на Пасху в церковь и с тех пор там остался.
А в школе вам действительно не пытались объяснить? Ну, хорошо, не учительница литературы, а там какие-то педагоги, которые более остро на все это смотрели.
Нет, не было ни таких случаев. Ну, вот как-то мне в этом плане повезло, я не сталкивался ни с какой дискриминацией в этом отношении. Там могли одноклассники там пошутить, как-то кличку, там, дьячок или епископ давали.
Епископ, хорошо.
Вот, но это все было так. Ну, мы просто проходили по истории курс католической церкви, там, когда объяснялось, кто такие епископы, ну, и, собственно, эта кличка за мной зацепилась там на какой-то период.
Курс католической церкви в Пятигорске в обычной школе?
Ну, в истории зарубежной истории там описывались, там рассказывали что-то про кардиналов, про епископов, я уже не помню, что там такое было, вот, но для детей того времени разницы особой не было, поэтому как-то эта кличка за мной на год где-то зацепилась.
Вообще интересно, что, опять же, возвращаясь в наше время, про Меликесскую епархию известно, что там действительно очень много внимания уделяется именно проповеди Евангелия, катехизации, разговорам о Христе, правящий архиерей, епископ Диодор, тоже, насколько я знаю, много проповедует, очень как-то щепетильно относится к участию молодежи в богослужениях, к тому, что они приходят в храм. Это же такое, мне кажется, ну, вот со стороны епархии не очень часто встречающийся тренд.
Ну, владыка как-то вот к этому расположен. Ну, он сам молодой достаточно, ему интересно. Он может общаться с современной молодежью. Как-то у него это все получается органично.
А фильм «Ступени», вот как вы думаете, он может выйти за пределы церковной ограды? И может ли он получить какое-то распространение, вот как именно церковный проект вне церкви?
Ну, я его использую в катехизаторской практике, вот, когда ко мне обращаются люди какие-то, которым что-то нужно узнать о церкви, вот, я говорю, давай начнем вот со ссылочки, ты фильм посмотришь, вот, выпишешь все вопросы, которые у тебя возникают, а потом мы с тобой встретимся и побеседуем на эту тему. И чаще всего так и бывает. Ну, вот люди, которые интересуются, собственно, тем, что такое церковь, а зачем в нее ходить, вот, фильм посмотрели, у них возникли вопросы определенные, они их выписывают на бумажечку, мы потом где-нибудь в кафе садимся, сидим, пьем кофе и разговариваем о том, что такое церковь, зачем в нее ходить, зачем участвовать в таинствах и так далее.
А есть какие-нибудь наиболее часто встречающиеся вопросы именно о церкви? Не о социальных явлениях, не о том, почему там на Мерседесах, а вот именно вопросы, связанные с пониманием Христа, с пониманием самой церкви, ее необходимости, ее жизни, такой богослужебной. Есть ли какие-то вот такие самые распространенные вопросы, которые приходится еще давать ответ, помимо того, что уже изложено в фильме? Потому что понятно, что фильмом, наверное, на все вопросы всем не ответишь.
Ну, самый частый вопрос, который мне задают, это, собственно, зачем нужен священник? Почему человек сам не может общаться с Богом и для чего нужен посредник? Собственно, приходится тогда все это объяснять, рассказывать, показывать. Это самый частый вопрос, который мне задают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у «Светлого радио» сегодня иеромонах Максим Однорал, автор сценария, режиссер фильма «Ступени», о котором мы сегодня говорим. Фильм этот вы можете найти на YouTube-канале «Радио Вера» в разделе «Документальные фильмы». Там мы обычно по пятницам выкладываем фильмы о церкви, о людях церкви, о православии. Вот сегодня появился фильм «Ступени», который посвящен семи таинствам церкви. А мы отца Максима представляем еще и как руководителя общественных проектов Меликесской епархии. Помимо съемок фильмов, отец Максим занимается еще строительством храмов. Это такой масштабный проект Меликесской епархии, который тоже, как и фильм «Ступени», выходит за ее пределы, и он, как мне кажется, важен, очень важен для церкви, для нашей жизни, потому что я в разных своих поездках по стране, мне доводилось бывать в храмах, которые при участии отца Максима и при участии, я так понимаю, помощников отца Максима строятся. А можете про это тоже подробнее рассказать?
Да, могу. Этот проект был изначально задуман как проект для Меликесской епархии, то есть когда...
Сельский храм он называется.
Да, программа называется «Сельский храм». Владыка дал поручение заняться вот теми приходами, которые находятся в таких вот совсем небольших населенных пунктах Меликесской епархии. Вот, там нужны были храмы, там люди просили о них, там есть прихожане, но не было возможности построить какие-то, даже какие-то молитвенные помещения, потому что там и у администрации не было возможности, ну, много всяких нюансов. И владыка попросил меня вот подумать, как бы мы могли решить этот вопрос. Вот, и вопрос мы решили так. Мы разработали проект типового храма. Он собирался из сэндвич-панелей. Вот, такой небольшой человек на 30-40. В сборке он достаточно прост. Буквально за две недели он собирался. Вот, и для небольшого населенного пункта этого проекта было достаточно. То есть это был небольшой храм на 30-40 человек. Священник туда приезжал, служил литургию, ну и служит до сих пор. Мы уже достаточно большое количество таких храмов построили в Меликесской епархии. Вот. И так сложилось, что когда я занимался этим проектом, я общался еще со своим товарищем. Вот. Не буду про него рассказывать, потому что не очень любит афишировать свою благотворительную деятельность, но вот мы с ним общались, и он говорит, давай-ка мы попробуем вместе поработали в этом направлении, и мы начали с ним вместе заниматься вот этим строительством, потому что ему надо было своему духовнику помочь там со строительством храма в другой епархии, чем мы и занялись впоследствии, а мне надо было построить такие храмы у нас в Меликесской епархии. Первый храм вот мы построили за счет епархии, потому что не было средств, а дальше уже вот Господь так дал, что мы смогли привлекать какие-то средства меценатов и на них строить храмы. Сейчас в Меликесской епархии уже 7 или 8 храмов таких действует.
А принцип какой-то? У вас есть какой-то принцип, насколько я понимаю, по которому храм может появиться? То есть это же не просто небольшое село, где есть небольшая какая-то группа людей, которые хотят приходить на службы, и вот они к вам обращаются, можно ли нам храм? То есть там как немножко процедура сложнее или нет?
Так у нас как таковой процедуры нет, у нас есть только потребность прихожан, и мы ищем какие-то возможности его построить. Какие-то требования были у меценатов, которые финансировали строительство этих храмов, там, со священником они сами договаривались тогда, но я особо не лезу в эти диалоги. Наша задача была как раз построить храмы всеми возможными способами в тех населенных пунктах, в которых они необходимы. Другой вопрос, что когда мы начали строить у себя, к нам стали обращаться другие епархии. Вот, им понравилась эта идея, вот, мы начали строить и в других епархиях, тоже там где-то это меценаты помогали, где-то архиерей сам там чего-то пытался как-то вот, решить вопрос с закупкой материалов. Но вот худо-бедно за 3 года мы порядка 150 храмов построили.
Сейчас мы это очень хороший показатель.
Да, сейчас мы эту функцию передали вообще заводу Софрина, и если кто-то из епархии хочет обратиться там, за помощью в строительстве такого храма, они могут просто зайти на сайт Софрина, там есть рубрика у них «Строительство вот этих быстровозводимых храмов», позвонить в Софрина, и там специалисты уже помогут, расскажут, как и что делать.
А ваше участие какое?
Да мое-то уже никакое, я уже все, что нужно было, я уже сделал. Сейчас Софрина является оператором этого проекта, там есть субподрядчики, которые занимаются, строят. Ну, то есть там уже это все налаженная структура такая. Вот, со своей стороны я уже сделал все, что мог сделать.
Я видел такой храм, то есть я видел не один такой храм, но я был на службе, и это, надо сказать, вот как я приводил уже пример с Москвой, спальным районом, когда-то я удивился тому, что у моего знакомого в Москве, в спальном районе, такое количество людей, я даже представить себе не мог, что там в его еще пока недостроенный храм, вернее, в деревянный храм, который стоял рядом со строящимся, люди просто не будут помещаться, не будут на улице даже помещаться. И это при том, что рядом еще несколько таких храмов строится. И там такая же картина. Также я видел необходимость храма, о котором говорит отец Максим. Это было в Орской епархии, в небольшом совсем поселочке, где люди там долго достаточно, у них не было постоянного священника, приезжал какой-то батюшка, который их окормлял из другого города в маленький вагончик. В этом вагончике они служили, пили чай. Ну, это бытовка, это даже не строительная бытовка, это вот действительно такой строительный вагончик, в котором с трудом разворачиваешься. И вот, когда рядом возникает такой, в общем, небольшой храм, о котором говорит отец Максим, полное ощущение того, что у тебя тут целый собор вырос. И внутри все так хорошо сделано.
Ну, у нас была задача сделать необходимый минимум. То есть строить что-то капитальное в таких населенных пунктах, наверное, сложно и, может быть, иногда нет смысла. А вот такого храма его достаточно, и все, что нужно, в нем есть. То есть задача, ну, вот у нас на нашем епархиальном уровне задача была какая? Дать старт приходской жизни. То есть поставить здание, закупить туда евхаристический набор, кадила, там, и облачение, и все необходимое, чтобы священник приехал, прихожане его встретили, обнялись, поцеловались, пошли на службу и стали служить. Дальше уже приход развивается сам. Хотят они внутри как-то облагородить, пожалуйста, у вас уже есть здание, у вас уже есть приход, вы уже сами можете аккумулировать какие-то средства, ими распоряжаться и дальше уже развивать приход. Хотите его вы обложить кирпичом? Ради бога. Собрали денежку сами там между собой, вот, батюшка нашел рабочих и все это сделали.
Ну, вы, я, насколько понимаю, все равно как-то отслеживаете, ну, по крайней мере, для себя, для того, чтобы представлять, как дальше двигаться жизнь этих общин, которые возникают.
Ну, где-то, да, не то чтобы отслеживаем специально, но просто отцы пишут, звонят, рассказывают, как у них дела продвигаются, там, делятся своими радостями, там, переживаниями какими-то. Да, я знаю, как где что происходит. Ну, не везде, конечно, многие храмы там в своих заботах уже сами по себе там занимаются своими вопросами.
То есть, если нас сейчас слышат люди, которые хотели бы у себя небольшой храм, вот такой, как вы рассказываете, и у них нет ни возможности строить, нет ни... Ну, вот нет возможности. Они могут обратиться уже не к вам, а в Софрино.
Да, конечно.
И там вот как раз все то же самое, что...
Да, мы им передали все проекты, все рассказали о своем опыте работы, и передали все там договоры со строительными бригадами, которые этим занимаются, они теперь могут с этим заниматься самостоятельно.
Интересно, что в епархии существует такой отдел общественных проектов, где развиваются вот такие вот программы. Это и фильм «Ступени», это и программа «Сельский храм», которая, в общем, актуальна и не только для Ульяновской области, я уверен, что она актуальна одинаковой степени и для Московской области, потому что есть места, где и в Московской области до сих пор стоят руины, потому что есть соответствующий фонд «Восстановим порушенные святыни», а где-то просто нет храмов, где-то они когда-то были, но это далекое Подмосковье, где живут совсем простые люди, у которых нет денег, и они хотели бы храм себе. В общем, это такие вещи очень актуальные, и спасибо вам большое, что вы этим занимаетесь.
Для Подмосковья, я думаю, вообще эта программа была бы очень интересна, потому что в тех селах, где нужно восстанавливать разрушенные храмы, там в любом случае надо ставить сначала временный. То есть этот храм идеально подошел бы, вот такой модульный храм, который привезли бы, поставили, и первые там лет 5, может быть, 10, служили бы в маленьком таком храме, собирали средства, а дальше уже восстанавливали разрушенные.
Это помогало бы реставрации как таковой, потому что у нас часто в угоду того, что не нужно вот срочно войти внутрь храма, начать служить, пробиваются какие-то очередные дыры в стенах, выводятся трубы буржуек, и храм без того пострадавший еще больше страдает, потому что надо скорее-скорее закончить, как-то тепло провести, А тот храм, о котором говорит отец Максим, помог бы, наверное, более вдумчиво подходить к процессу реставрации, ставить маленький модульный храм, там начинать служить, все равно не будет сразу прихожан на огромный собор. А вот этот большой храм, старинный, ценный памятник архитектуры, его как-то научно исследовать и потихоньку восстанавливать.
Ну да.
Но мы сегодня в основном говорили о фильме «Ступени», который вы можете найти, дорогие слушатели, на нашем YouTube-канале, YouTube-канале «Радио Вера» в разделе «Документальные фильмы». «Ступени» — это фильм о семи таинствах церкви, а сегодня в гостях у нас был режиссер и автор сценария этого фильма, иеромонах Максим Однорал, руководитель общественных проектов Меликесской епархии. Отец Максим, спасибо большое.
Вам спасибо, до свидания.
Я Алексей Пичугин, всего хорошего, до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».